В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно посылать нам через сайт teos.media. Там будет такая кнопка и полоска и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergey.list.ru. ask@sergey.list.ru. И ждем ваших вопросов. Я надеюсь, что это будут трудные вопросы. То есть как раз такие вопросы, которые как-то мешают вам уверовать, которые как-то колеблют вашу веру, которые вас запинают. Добро пожаловать с трудными вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media, там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже можно это сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Но посмотрим, что у нас уже есть из вопросов. Ага, вот пришел уже вопрос. Так, христиане часто ссылаются на опыт переживания благодати. Они сердцем чувствуют Бога и так далее. Что, если это можно объяснить на уровне психологии? Были люди, у которых был такой опыт, они стали атеистами и признали его внушением. Значит, понимаете, любой опыт мы осмысляем в рамках какой-то системы представлений. И опыт в этом отношении, он подвергается интерпретации неизбежно. Поэтому мы не можем построить какую-то систему убеждений на опыте как таковом. Люди ссылаются на опыт для того, чтобы утверждать очень разные вещи. Поэтому опыт – это, знаете, это хорошо. Я его не оспариваю, я не считаю его лишним, я не считаю его пустым. Но мы должны иметь какую-то систему взглядов, в рамках которой мы этот опыт осмысляем. И в рамках христианской веры есть понятие ложного мистического опыта, сколько угодно. Есть понятие, особенно в аскетической традиции, понятие прелести, когда человек принимает за мистический опыт то, что вот является продуктом его психики или даже внушением падших духов. То есть сам по себе опыт, он нуждается в рассмотрении, он нуждается в испытании. Это не фундамент, на котором мы строим. Фундамент – это то, что объективно, реально, независимо от нашего опыта, независимо от наших каких-то переживаний по этому поводу или отсутствие таковых. Христос воскрес из мертвых. Христианство, оно делает определенное утверждение о реальности. Бог существует, Христос воскрес из мертвых. Христос вернется во славе. Мы можем ему молиться, он нас услышит. То есть вот это то, что истина независима от нашего опыта, независима от наших переживаний по этому поводу. Человек может отказать в достоверности любому опыту. Потому что человек обладает свободной волей. Опыт нас не принуждает. Мы можем любой опыт отвергнуть сколько угодно. Поэтому я не стал бы строить веру на переживаниях, потому что переживание – это то, что может измениться то, что может нас там не туда куда-то завести, это то, что может нас подвести. Знаете, вот в 90-е годы были разные жутковатые такие движения, типа Ум Синрикё, там потом бывает Мария Цвигун, или Марина она была, ну, в общем, она там, завернувшись в простыню, изображала из себя мессию, там куча была всяких жутких вещей, и люди переживали кучу эмоций, они там кундалини пробуждали, какой-то у них там был очень яркий опыт на эту тему. И этот опыт, он был ложным, и он вел их куда-то не туда. И поэтому нам нужна какая-то система представлений, в рамках которой мы этот опыт оцениваем прежде всего. И вот тут две вещи мы говорим про христианский опыт. Во-первых, христианский опыт, когда он есть, он испытывается в свете Священного Писания. Насколько то, что я пережил, находит отражение в Священном Писании. Святой Дух, если это Святой Дух, он нас научает верить Слову Божию. Второе – это то, что подлинный духовный опыт приводит к изменениям личности и характера. Как говорит святой апостол Павел, плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть подлинное духовное присутствие в жизни человека, то, что в жизни человека присутствует Святой Дух, проявляется не в том, что человек что-то переживает, какие-то у него есть яркие опыты. Могут быть, я ни в коем случае этого не собираюсь уничижать как-то, могут быть. Но главное это все-таки не это, а изменение личности и характера человека. Когда человек искренне желает исправить свою жизнь, когда он приводит свою жизнь в порядок, когда он примиряется с враждующими, когда он приносит извинения тем, кого он обидел. Вот в этом проявляется действие Святого Духа в его жизни. Что касается, там, я испытал необычайный эмоциональный подъем там, в церкви, а потом меня, значит, укусила злая бабка, и я, значит, большего не испытываю. Но это может быть фактами нашей психологической жизни, которые ничего не меняют в реальности, в том, что Бог создал этот мир, Христос воскрес из мертвых, и мы призваны к жизни вечной и блаженной. Что вы можете сказать о практике ченнелинга? А многие говорят, что ченнелеры – это просто жулики, но нередко им удается сообщать подлинные факты. Но я не слышал о подлинных фактах. Ну, я, собственно, не имел дела с ченнелерами, поэтому, может, и не сталкивался. Я пытался читать записи ченнелеров, которые общались с инопланетными цивилизациями, там, с плеядианами, они там общались с еще какими-то инопланетянами. И, ну, как вам сказать, на премию Хьюго это не тянет. Вот есть премия Хьюго, которую дают за достижения в области научной фантастики. Вот это как-то все очень бледновато и скучновато. Но если говорить о самой практике ченнелинга, то это то, что в Библии называется вызывание духов. То есть это вот старая очень практика, когда человек пытается выйти на контакт с духовным миром. Он пытается предоставить себя в качестве инструмента для того, чтобы какие-то духовные существа сошли и вот с ним там, через него что-то такое вещали. Бывает так, что человек пытается как бы себя отодвинуть в сторону и предоставить духам через него говорить. И я сказал бы об этой практике, что там могут быть несколько разные явления. Там может быть просто намеренное вранье, то есть люди намеренно театрализируют все это. Там может быть просто продукция человеческого подсознания, которая обычно очень такая, ну, довольно бледная на самом деле. Там ничего интересного. Я читал эти записи ченнелингов, это просто скучно. И возможно, и я это признаю с неохотой, я бы этого не хотел, но возможно, это общение с реальными какими-то духовными силами. И вот в этом случае эти духовные силы – это падшие духи. Увы, увы. Я совершенно не хотел бы, понимаете, привлекать, поминать там бесов и на них все списывать, потому что очень часто люди справляются сами и сами себя за нос водят. Но, к сожалению, я вполне допускаю, что в ряде случаев ченнелеры, они выходят на связь с некими реальными духами. И вот эти духи, они, увы, духи падшие. И иметь с ними дело категорически не надо. Священное Писание нас многократно, очень строго, очень резко предостерегает против общения с падшими духами. Так, попробуйте без схоластической демагогии разложить связь трансцендентной, внепространственной и вневременной сущности Бога и свободы воли, а значит, и греховности человека. Даже сам процесс творения для вневременного Бога невозможен в протяженном времени. Для субъекта внесистемного времени творение объект создается сразу и весь, началом и концом. Для вневременного Бога нет никакого движения, для него все уже случилось. Где тут место для свободы воли? Можно обратить кучу абсурдной схоластики о попущениях и так далее. Но логически для Бога мир – это полностью снятый фильм с уже намотанной на мобильную кинолентой. Ему не нужно крутить пленку, чтобы узнать, что будет дальше. Все кадры уже перед ним. Ну, все кадры уже перед ним. Каким бы образом это подрывало реальность нашей свободной воли или его свободной воли? Это, понимаете, люди часто смешивают две вещи. Божье попущение и Божье определение. Бог, Божье предведение даже, Божье предопределение. Из того, что Бог знает все, не следует, что Он все определяет. Представьте себе, что у вас есть машина времени. Вы отъехали на неделю вперед. Вы почитали новости. Вы знаете все, что сделают те или иные там известные лица. Вам это заранее известно. Вы даже можете учитывать это в своих планах. Но вы их заставили это сделать? Нет. Они поступили так по своей свободной воле. Ваше знание того, что они так поступят, совершенно не детерминировало их поступки. Они поступили так свободно. Я еще раз подчеркну, вот есть разница между тем, что вы знаете, как они поступят, и тем, что вы определяете их поступки. Та же самая машина времени, на которой вы бы съездили вперед, она дала бы вам возможность знать, как они поступят. Но это не значит, что это вы бы были бы автором их поступков. Они сами были бы автором своих поступков. Вот так Божье всеведение, то, что Бог охватывает взглядом все века. И псалмопевец говорит, в твоей книге написано «все дни для меня назначенные», когда ни одного из них еще не было. Это никак не ставит под вопрос то, что люди поступают по своей свободной воле. Бог видит, но не определяет наши поступки. Бог взаимодействует с нами в нашем времени. Поэтому, хотя Бог находится вне времени, время – это его творение. Он видит все из конца в конец. Это верно. Но Бог не определяет наши поступки, их определяем мы сами. Поэтому я думаю, что тут это первое, что стоит заметить. Что касается для Бога нет никакого движения, понимаете, в чем дело? Нам очень трудно представить себе Бога, находящегося вне времени. Мы все время живем во времени. И когда мы слышим выражение «вне времени», мы представляем себе муху в янтаре, которая долгие-долгие тысячелетия лежит и не меняется. Но неизменность Бога – это не неизменность мухи в янтаре. Бог может взаимодействовать с людьми во времени. И Он это постоянно делает. Таким образом, место для свободы воли, оно как раз связано с тем, что Бог предвидит наши поступки, но он их не предопределяет. Так. А тонкая настройка Вселенной, наоборот, опровергает наличие Бога. Это вообще не аргумент. Чтобы создать планеты, звезды, жизнь всемогущему Богу, не нужна тонкая настройка. Все появляется по воле Его. Если бы не было такой настройки, все равно была бы жизнь. Тогда бы это можно было использовать как аргумент. Вселенная так сложилась, потому что есть планеты, звезды и так далее. Честно говоря, не очень улавливаю, в чем суть довода. Всемогущему Богу не нужна тонкая настройка, чтобы поддерживать жизнь. Я боюсь, что нужна. Потому что всемогущий Бог, он создает творение, и это творение обладает определенными характеристиками. Бог захотел создать творение, в котором вот возникли бы разумные существа, способные знать его и радоваться ему. И эта цель определяет, что творение должно обладать определенными свойствами. Поэтому, ну как вам сказать, вот композитор, он создает симфонию. Внутри этой симфонии он всемогущий. Симфония существует только благодаря ему. Но у симфонии есть определенная внутренняя гармония, внутренняя логика. Иначе это будет не симфония, а просто какая-то какофония. И творение, оно обладает своей внутренней симфоничностью. И эту симфоничность мы видим, в частности, в тонкой настройке. Что касается того, что Вселенная так сложилась, потому есть понятие звезд, но это же не отвечает на вопрос, почему она сложилась именно так. Вот, Вселенная имеет некую телеологию, она направлена к определенной цели. Она устроена точно таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Почему она так сложилась? Это вопрос, на который в рамках атеистической картины мира вряд ли можно дать ответ. Так, вера в Творца на порядок хуже концепции мультивселенных. Параллельные вселенные не выпадают из естественных явлений. Пример нашей вселенной у нас перед глазами. Бог – надприродная сущность, не имеющая ни одного примера. Поэтому именно Бог более фантазиен, чем любые космологические концепции. Ну, смотрите, тут несколько ошибок, я бы сказал. Значит, параллельные вселенные не выпадают из естественных явлений. Выпадают. Потому что как мы определяем естественные явления? Значит, наука у нас, один из критериев науки – это эмпиризм. То есть наука имеет дело с данными, которые мы получаем через органы чувств, возможно, усиленные приборами. Какие эмпирические данные мы можем получить из параллельных вселенных? Никаких абсолютно. Они, в принципе, недоступны научному исследованию. Таким образом, параллельные вселенные могут быть только предметом веры. Они не могут быть предметом научного исследования. Есть такой философский принцип, его выдвинул Карл Поппер в начале 20 века. Он называется принцип фальсифицируемости. Вот очень хороший, интересный принцип. Поппер столкнулся с тем, что ряд довольно странных теорий обладают кучей подтверждений. Ну, например, астролог предъявит вам кучу подтверждений его теории. Фрейдист вам предъявит кучу подтверждений. И оказывается так, что люди, которые там марксист, он, этот сам Поппер был разочаровавшимся марксистом, марксист вам все объяснит с позиции классовой борьбы. И Поппер посмотрел на это дело и сказал, да похоже, что у них просто вот так настроены мозги, что любая, все, что они увидят, будет переварено их теорией, все, что они увидят, будет в эту теорию встроен. Это как, если брать современный пример, Поппер его не приводил, но я приведу. Есть представление о древних инопланетянах. Вот есть целый сериал «Ancient Aliens». И эти древние инопланетяне, они везде. Они построили пирамиды, они, вот они в углу нарисованы на картине, вот они там еще где-то пролетали, вот они у древних майя там что-то. Там нарисован как раз инопланетянин, который сидит у себя там в реактивном самолете своем инопланетном. И если спросить у людей, есть ли подтверждение того, что Землю посещали инопланетяне? Ну, конечно, тут по улице нельзя пройти от инопланетян. Вот куда ни пойдешь, споткнешься об инопланетянина. А хорошо. И вот Поппер, он поставил такой вопрос. Что могло бы опровергнуть эту теорию? Научная теория не должна быть в принципе неопровержимой. Если вы выдвигаете представление, в которое вы готовы вписать абсолютно любые данные, никакие данные вашу теорию не опровергнут, то у вас не теория, у вас метафизическое верование. Теория должна делать предсказания. Она должна рисковать. Теория должна делать предсказания, и эти предсказания могут не сбыться. Мы можем получить какие-то эмпирические данные, которые эту теорию опровергнут. Представление, которое является в принципе неопровержимым, в которое вписываются любые данные, оно не обязательно ложное. Но оно не является научным. Потому что научная теория, она должна допускать свою опровержимость. И вот Поппер обращал внимание, что, например, астрология или фрейдизм или марксизм, они не являются научными теориями, потому что они все что угодно переварят. Вы не можете предъявить что-то там марксисту или фрейдисту и сказать, а вот это вот вашу теорию опровергает, и он скажет, да, вот, да, мне приходится признать это. И вот с концепцией мультивселенных у нас проблема с фальсификацией. Что могло бы опровергнуть концепцию параллельных вселенных? То есть мы постулируем наличие параллельных вселенных, с которых у нас нет связи, и мы, в принципе, не можем подтвердить или опровергнуть их наличие. Это верование, это метафизическое верование. Метафизические верования, они не обязательно ложные. Но их надо отличать от научных теорий. Что касается естественных явлений в другом смысле. Понимаете, есть представление, которое называется физикализмом, и оно тесно связано со сциентизмом, который говорит, что все мироздание, оно сводится к природе, в смысле замкнутой системы причинно-следственных связей, которые управляются безличными неизменными законами. То есть, когда нам говорят, что все должно объясняться в естественных рамках, имеют в виду естественные рамки именно в этом смысле. Любое событие находит себе причины в рамках предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Вот в этом отношении существование сверхъестественного есть несомненнейший факт. Намного более несомненный факт, чем существование материального мира. Ближайшее сверхъестественное существо сейчас сидит на вашем стуле. Это вы сами. Вы обладаете сознанием и свободной волей. Сознание и свободная воля не могли бы существовать в мире, который был бы полностью материален. Потому что в рамках материализма все ваши акты мышления и произволения, они определяются процессами в вашем головном мозгу, а процессы в вашем мозгу определяются безличными неизменными законами природы. Законы природы невозможно нарушить ни за какие деньги, как шутят физики. Следовательно, никакой свободы воли у вас нет. Следовательно, у вас нет свободы воли спорить со мной или соглашаться. Следовательно, наша дискуссия теряет смысл. Есть замечательная книжка Роберта Сапольского, который... Он нейрофизиолог, он последовательный материалист. Он книжку написал с тем, чтобы доказать, что поскольку свободы воли не существует, не имеет никакого смысла наказывать преступников. Они не могли поступить иначе. Сделался ли человек законопослушным, порядочным, преуспевающим гражданином, отличным семьянином, или он сделался бандитом, наркоторговцем, убийцей, это все детерминировано. Это не, у него не было ни на одной развилке, у него не было свободной воли. Чтобы принять то или иное решение, следовательно, наказывать его бессмысленно. При этом Сапольский, и это очень смешно, он там ругает некоторых людей, он требует суда над ними, знаете, там... Были в конце 50-х эти психоаналитики, которые считали, что шизофрения у подростков вызвана неправильным поведением их матерей. Теория оказалась абсолютно ложной. Матери абсолютно ни при чем. Это повреждение в мозгу, и матери тут не виноваты ни с какой стороны. Но, значит, даже такой рисует перед собой суд, на котором этих психоаналитиков там возьмут за ушко на солнышко, и их, наконец, обвинят, что вот они со своими теориями заставили страдать этих бедных матерей. То есть он не может отказаться от того, чтобы обличать других людей. Как будто у них есть свобода воли. Он целую книжку пишет, чтобы убедить своих читателей. Как будто у них есть свобода воли. И вот поскольку у нас есть свобода воли, материализм ложен. Ближайший пример сверхъестественной сущности сидит сейчас на вашем стуле. Поэтому Бог остается гораздо более предпочтительным объяснением. Почему он предпочтительный? И Бог, и мультивселенные – это метафизические верования. Это верования, которые мы не можем экспериментальным путем подтвердить или опровергнуть. Но в пользу Бога говорит еще ряд указателей. Бог объясняет не только тонкую настройку Вселенной, он объясняет начало ее существования. Он объясняет ее постижимость для разума. Он объясняет существование людей как существ, обладающих разумом и свободной волей. Бог открылся в личности Иисуса Христа, Христос воскрес из мертвых. У нас есть исторические основания это полагать. То есть, если в пользу мультивселенных мы имеем только то соображение, что она могла бы нам объяснить тонкую настройку, то в пользу Бога мы имеем еще целый ряд указателей, которые все указывают в одну и ту же сторону. Знаете, вот в теории Большого Взрыва, там, почему эту теорию принимают, есть ряд указателей. Это красное смещение, реликтовое излучение, там еще какие-то особенности Вселенной, которые очень хорошо укладываются в эту теорию Большого Взрыва. Вот у нас есть ряд указателей, которые нам указывают в одну сторону, и мы принимаем эту теорию, потому что она лучше всего их интегрирует. И вот Бог, он лучше всего интегрирует все, что мы знаем об этом мире. У Бога тоже должна быть причина. Беспричинность Бога – это просто перенос причинности с безличной сущности на личностную. А уши такого переноса растут в социальной природе нашего эволюционно сформированного сознания. Абсурд переноса причинности на личностную природу очевиден. Худеев – очередной представитель религиозной демагогии. Для паствы с разжиженными мозгами прокатит, но элементарная критическая логика, раскладывая все это на очевидные манипуляции. Почему у Бога должна быть причина? Бог по определению без причин. Он обладает бытием в самом себе. Вот мы находимся в мире случайных вещей. Еще это очень древнее деление, но в частности Лейбниц там он проводил разделение на случайное и необходимое. Что такое случайное? Случайное – это то, чего могло бы и не быть. Вот. Мое бытие случайно, меня могло бы и не быть, если бы мои родители не встретились. И меня не было какое-то время назад. Бытие там какого-нибудь дерева, которое стоит 500 лет, оно тоже случайно, его могло бы не быть, и какое-то время назад не было. Бытие Земли в целом, оно случайно. Земли не было какое-то время назад. Земли может и не быть, и какое-то время назад не было. Бытие Вселенной в целом случайно. Вселенной не было какое-то время назад. То есть Вселенной может не быть. И вот мы знаем, что любое событие, оно требует причин. Любое возникновение требует причин. И мы знаем, что все, включая Вселенную, возникло. И вот следуя вниз по цепочке, мы неизбежно упираемся в первопричину, которая должна быть беспричинной. Я почему это не может быть бесконечной цепочки? Тот же Лейбниц, он приводит такой пример. Вот представьте себе книгу, которую вы держите в руках, и вы спрашиваете, откуда она взялась, это рукопись. Ее переписали с другой книги, хорошо. А ту книгу откуда? А там с предыдущей копии, а эту с предыдущей копии, а эту с предыдущей копии, а эту с предыдущей копии. А где была первая копия? А не было первой копии, это бесконечная цепочка. И мы понимаем, что это не ответ, потому что постулирование бесконечной цепочки не объясняет, откуда в этой цепочке взялся текст этой книги. Вот точно так же мы не можем постулировать бесконечную цепочку. Она упирается в какую-то беспричинную причину. И это значит, что мы не можем постулировать, что у всего есть причина. Нет. В начале всего должна быть какая-то причина, которая сама по себе является беспричинной. Что мы еще можем сказать об этой беспричинной причине? Ну, то, что она вечна, потому что если бы она начала существовать во времени, она сама бы нуждалась в причине. Она достаточно могущественна, чтобы породить Вселенную. И чтобы вечная причина могла породить Вселенную во времени, она должна обладать свободным произволением, она должна принять такое решение. И вот это безначальная, свободная, личностная, могущественная причина – это то, что мы называем Богом. То, что Иисус воскрес – это объективный исторический подлинный факт, тогда можно ли увидеть доказательства? Конечно. Новый Завет исследует множество ученых, в том числе абсолютно неверующих. Вот есть, например, такой неверующий ученый, популярный очень автор, как Барт Эрман. Он книжки пишет, пытается опровергнуть христианство, христианскую веру в Священное Писание. Есть Герт Людеман, есть куча вообще ученых, новозаветников, которые сами по себе атеисты. Они не верят в Бога, они не верят в Иисуса Христа, и они, как ученые, пришли к определенным выводам относительно начала христианства. И вот что они нам говорят с позиции неверующих ученых. Иисус Христос существовал как историческое лицо. В этом нет никаких сомнений. Барт Эрман написал целую книжку «А был ли Иисус?». Просто он атеист, и он был таким протестантским фундаменталистом, потом он отпал от веры, его стали приглашать на всякие атеистические тусовки, и он увидел, что атеисты вообще напрочь отрицают бытие Иисуса как исторической личности. Тут в нем взбунтовался ученый, и он написал книжку целую, что нет, как историческое лицо Иисус определенно существовал. Ни один специалист по Новому Завету не будет этого отрицать. Второе. Иисус был распят на римском кресте. Это тоже мы знаем. Это тоже не является предметом сомнения. Третье. Вскоре после смерти Иисуса его ученики, причем это именно речь идет о его учениках, это там не столетие после, это вот люди, которые его знали лично, прониклись глубочайшим убеждением, что он воскрес из мертвых, и пошли проповедовать его воскресение из мертвых. Вот сам факт этой проповеди – это факт. Это то, что мы знаем исторически. И это то, что признают неверующие исследователи. Они выдвигают там, чтобы этот факт объяснить, там теорию галлюцинации. Они говорят, что Петр, ну вот Герт Людеман выдвигает теорию, ее потом сочувственно цитирует Барт Эрман, что Петр, он очень нервничал, у него было очень стыдно, что он 3 раза отрекся от Иисуса, он прямо места себе не находил. И, наконец, ему в видении привиделся Иисус, который сказал там, да ладно, Петр, я тебя прощаю, паси овец моих. И он объявил, что мне явился воскресший Иисус. Каким-то образом он этой своей галлюцинацией заразил всех остальных. Ну и понеслось. И сам Эрман, он говорит, ну, конечно, это за уши притянут. Ну, конечно, это невероятно. Но это не настолько невероятно, как чудесное воскресение Иисуса Христа из мертвых. То есть люди имеют определенную железобетонную картину мира, материалистическую, и они отвергают чудо воскресения на том основании, что это чудо, на том основании, что это не помещается в их картину мира. Но любые альтернативные версии, которые они пытаются предъявить, они сами признают за уши притянутыми, они сами признают невероятными. Просто у них такая мировоззренческая установка, что вот не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но вот все, что угодно могло быть, там, сколь угодно невероятное стечение обстоятельств, но не воскресение же. И тут мы должны задуматься, а с какой стати нам вообще быть материалистами. И если мы не придерживаемся материализма как священного догмата, то у нас остается один только вывод. Апостолы не врали. Они были настолько глубоко убеждены, что Иисус воскрес, они видели его живым, потому что они таки видели его живым. У меня есть подробная статья про попытки объяснить это вот со стороны именно неверующих ученых. «Воскресение Христово и теория галлюцинации», она лежит на азбуке веры. «Воскресение Христово и теория галлюцинации». То есть воскресение Христа – это один из наиболее хорошо засвидетельствованных исторических фактов истории. Мы гораздо меньше имеем данных о большинстве событий, которые вошли в учебники истории. Почему иудаизм не признает Иисуса Христа? Почему Иисус Христос для мусульман пророк? Иудаизм не признает, потому что, понимаете, признание Иисуса Христа Мессией – это выбор, который совершается под влиянием ряда факторов. Люди не принимают решения просто как компьютеры. просто потому что они все тщательно просчитали. Люди принимают решения на основании ряда эмоциональных, в частности, причин. Вот иудей – это человек, который вырос внутри определенной традиции, его так воспитали. Здесь его духовная родина, здесь его друзья, здесь его народ. Он чувствует солидарность со своими. И для него перейти ко Христу – это значит сделать выбор, который всю его жизнь перевернет, вся его жизнь посыпется. Все его друзья от него отвернутся. Он совершит радикальный переворот в своей жизни. И люди редко, как иудеи, так и любые другие люди, они редко совершают такой поворот. Глубокое искреннее обращение ко Христу, когда человек настолько вот обратился, что готов порвать со всем своим окружением, там, вообще сильно себе жизнь испортить, оно бывает ну, не очень часто. Это не только с иудеями так. Это, знаете, вот читал «Смерть одного гуру». Ну, автор индейец, я не помню фамилию. Но «Смерть одного гуру» очень советую прочитать. Человек родился и вырос в знатной индуистской семье. И когда он обратился ко Христу в итоге, то семья-то была очень несчастлива, потому что мы тут знатные авторитетные индуисты, и у нас сын отступник. И это большая вот проблема, когда любая семья, знаете, вот как в постсоветской семье, когда никаких внятных мировоззренческих убеждений у людей нет, кто-то обращается ко Христу, на него смотрят испуган. Ты, родной наш, с ума ли не сошел? Ну, потом как-то привыкают. То есть, такая первая реакция – испуг, потом привыкают. Но для них-то не что-то вот там радикально неприемлемое. Для людей, у которых есть четкие сложившиеся убеждения – иудейские, там, языческие, какие угодно, атеистические. Обращение кого-то в семье ко Христу – это страшная бомба, трагедия. И это очень трудный выбор для любого человека. Что касается, почему... да, и относительно пророчеств ветхозаветных, то я знаю, что многие иудеи обратились ко Христу, вот именно изучая ветхозаветные пророчества, особенно Исаия 53. Почему Иисус Христос для мусульман пророк? Потому что мусульмане считают Мухаммеда пророком и считают Коран божественным откровением. Коран утверждает, что Иисус ни в коем случае не Сын Божий, Он не умирал за наши грехи. Он был чудесным образом избавлен Аллахом в последний момент. И поэтому они следуют Корану, который они считают божественным откровением. Но мы можем просто изучить исторические данные. Вот подойти ко всему этому вопросу со стороны. Как вот, человек ищущий, не заинтересованный, который может просто попробовать разобраться в аргументах сторон. Откуда мы знаем вообще, что Иисус воскрес? Мы знаем это от его учеников, которые его знали лично. Вот у нас есть группа людей, которая настаивает на том, что их учитель воскрес из мертвых. И они на этом настаивают, нарываясь на нападки, оскорбления, побои, преследования, смерть. Что их заставило на этом настаивать? Они не врут, никто не считает, что они врут. Нет такой теории, вернее, как. Но она была, но она сейчас умерла за явной неправдоподобностью. Что такое произошло, когда... Что их убедило в том, что он воскрес? Как очень хорошо сказал один библеист, я сейчас не вспомню его имени, но он говорит так, что между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов произошло что-то такое, что по своим последствиям имела тот же результат, как если бы он воскрес. Я думаю, что тут лучше не ходить вокруг да около, признать, что он действительно воскрес. Весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших, значит ли это, что евреи народ богоубийц? Нет, не значит. Понимаете, вообще в истории, во всей евангельской истории, все евреи, начиная с Иисуса, там нет какой-то нет какого-то конфликта между евреями и еще кем-то. Там они все евреи. Матерь Божия еврейка, Господь Иисус еврей, апостолы евреи. Лука может быть грек, но вот все остальные точно они еврейские евреи. Поэтому евреи – это народ апостолов, это народ Матери Божией, это народ самого Господа Иисуса Христа. То есть кровь Его на нас и на детях наших – это относится не к еврейскому народу в целом. Это относится к тем людям, которые кричат «распни Его», и к людям, которые отвергают Его как Мессию и Спасителя. И это не вопрос происхождения, это вопрос личного выбора человека. Поэтому, когда говорят, что там евреи Христа распяли, это просто безграмотно. Люди, а кто, знаете, вот Иисус-то он кто был? Он был, кажется, не совсем москвич. Он был еврей, он был... Он изошел именно из этого народа. И Матерь Божия еврейка, апостолы евреи. Поэтому вот эти... наезды на евреев, они представляются, ну, просто безграмотными, абсолютно безграмотными с библейской точки зрения. Сергей, скажите, пожалуйста, как душа взаимодействует с телом? Ведь если душа воздействует на тело, это должно как-то фиксироваться в мозге, как передача сигнала извне, а не между нейронами. Понятия не имею. Тут... разные механизмы, там Джон Экклс предлагал, вот нейрофизиолог был такой, лауреат Нобелевской премии, он там предлагал определенные механизмы, но я подозреваю, что тут трудность, которая у нас возникает, нам вообще очень сложно описать взаимодействие между духовным и физическим. Но факт тот, что это взаимодействие происходит. Вот у вас, вы по своей свободной воле решили написать этот комментарий, и ваши пальцы набрали соответствующий текст на клавиатуре. То есть мы увидели, как нечто духовное и свободное отдало команду вашему телу материальному, ваше материальное тело на это отозвалось. То есть сам факт тот, что человек свободен в своем выборе, и что человек действует в этом мире посредством тела, он есть. Сказать, что нет никакой бессмертной души, только тело, мы не можем, потому что это бы элиминировало свободную волю. Поэтому у нас есть такой вот факт, что есть несомненный фактический дуализм, есть свободная душа, есть тело, подчиненное законам природы, и душа, которая себя через тело выражает. Как именно они связаны, мы точно не знаем. Но это не отменяет самого факта. Так, мистический опыт получался при помощи холотропного дыхания и ЛСД. Подвижники, которые сидят в пещерах, аналогично доводят себя до мистического опыта. Чем мистический опыт в таком случае отличается от психопатологического? Хороший вопрос. Тем, что как мы вообще определяем мистический опыт? Иногда люди называют мистическим опытом просто измененные состояния сознания. Вот измененные состояния сознания, их можно достигнуть действительно при помощи запрещенных веществ, при помощи недосыпа, при помощи там, холотропного дыхания или еще каких-то способов внести нарушение в работу мозга. И будет у вас измененное состояние сознания. Будете вы видеть там яркие глюки. Но это не то, что христиане назвали бы мистическим опытом. Духовный опыт, он предполагает определенные духовные плоды, ну, о которых апостол говорит. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, на самом деле, мистический опыт, подлинный опыт встречи с Богом, он меняет твою жизнь. Он меняет твое сердце, он меняет твой характер, он меняет твои отношения с Богом и людьми. Измененное состояние сознания – это немножко в другую степень. Человек может переживать какой-то необычный душевный опыт, может, и чего бы ему и не переживать, но это не что-то связанное с духовным миром обязательно. Конечно, вот когда пошли все эти эксперименты с наркотой, начиная с конца 60-х годов, пошла интерес был к восточным религиям, на Западе был интерес к разного рода медитативным практикам. Люди там пошли изучать трансперсональную психологию, пошли кушать этот ЛСД. И на самом деле это нечто абсолютно чуждое христианскому представлению о духовном опыте, потому что человек с помраченным сознанием, с мозгом, работа которого нарушена каким-то образом, он не может войти в подлинный духовный опыт, потому что духовный опыт – то, что дает Бог, вы не можете его вынудить. Вы не можете заставить Бога вам явиться. Вы можете его смиренно просить, но вы не можете его заставить, вы не можете им манипулировать. Вы не можете, не знаю, скушать таблетку и через это войти в общение с Богом. Так не работает. То есть вы можете там войти в общение с кем-то, но это определенно будет не Бог. Пророки, они же не пророчествуют в измененном состоянии сознания. Бог никогда не помрачает наш разум. И всякие эксперименты, при которых разум искусственно помрачается, они совершенно не про христианский духовный опыт. Я не знаю, может, это связано с духовным опытом других религий, но в христианстве совершенно такого нет, чтобы человек себя искусственно приводил в какие-то там состояния сознания измененные, и какие-то ему там, значит, мистические переживания являлись. Это то, что, по крайней мере, в православной церкви категорически не поощряется. И я не знаю, чтобы это поощрялось вообще где-то еще. Это абсолютно чужая вещь по отношению к христианской вере. Что вы думаете о проповеди, что Бог хочет, чтобы ты был богатым и здоровым? Что имеется в виду? Значит, нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым и здоровым. Если Бог тебе дал способность организовывать производство, зарабатывать деньги, ты должен эту способность реализовать, потому что Бог тебя спросит на страшном суде, как ты употребил данные им таланты. Если ты купец по своему таланту, по своему устроению, или ты организатор производства, то ты должен свои эти таланты развернуть. И в царской России были богочестивые купцы. Сейчас есть множество богочестивых, богатых людей, которые вот, приобрели богатство каким-то честным путем. И из этого богатства поддерживают и помогают нуждающимся, и поддерживают проповедь Слова Божия. То есть, в принципе, если у тебя такой есть талант, то ты должен его реализовать. Но есть так называемая теология процветания, когда говорят, что богочестивый человек непременно вот он будет богатым и здоровым. Это, конечно, не так. Это так не работает и не должно работать. Богочестие, оно не служит для прибытка. Человек должен трудиться, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Он должен свои таланты и способности реализовывать, их Бог на это дал ему. Но если Бог тебя не сделал управляющим огромной компанией, а Бог дал тебе какую-то скромную работу, ты сидишь на кассе, пробиваешь, или ты сидишь, там, не знаю, ходишь, разгружаешь фуры, то это тоже служение Богу. Ты должен с благодарностью принять свое место в жизни и служить Богу и людям там, где ты есть. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Будем прощаться с вами до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.